Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных и некоммерческих целях. Без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность. О-о-о! Alpina Publisher. 2022 издатель Георгий Гупола. Оформление 2022 Мирзоев. В. Текст 2016 Чудновская ее. Иллюстрации 2016 Веденеева. Т. Текст 2016 Митченко. Ю. Иллюстрации 2016 Макаревич. А. Текст. 2017 Подгорного. А. С. Иллюстрации. 2017 Кузнецов. Б. Текст. 2016 Бронзов. А. Ижевить. И. 2016 Агутин. Л. Текст. 2017 Багаева. И. Иллюстрации. 2017. Я дельфин. Кто мы такие? А. Я дельфин из лучшего в мире отряда китообразных. Наш веселый народ живет в воде. Но мы не молчим, как рыбы, мы умные, разговорчивые млекопитающие. Дельфины бывают морские и речные. Я, например, морской. Пресная вода скучная, а я люблю кудрявые волны и соленые шутки. Они бьют из меня фонтаном, как из кита. Дельфиньих родов миллион. Думаете, я сочиняю? Вообще-то да. Но их правда много. Самый известный среди нас Афалина. Это мой вид. Мы живем в Черном и Средиземном морях. Мы очень разные. Самые большие дельфины, касатки, они весят 8 тонн. Многие даже думают, что это настоящие киты из-за их гигантского размера. Самые маленькие дельфины — мауи, обитающие в Новой Зеландии. Вес мауи около 50 килограммов, в 3-6 раз меньше, чем у меня. Где мы живем? Мы, дельфины, больше всего ценим свободу и живем где угодно, в любом море, в любом океане. Но это не все. Морские дельфины заходят в устье больших рек. Рейна, Эльбы, Темзы. Могут месяцами жить в пресной воде. А речные дельфины, наоборот, выходят в море. Они обитают в Амазонке, Ганге, Янцзы. Даже в Африке, в озере Виктория Ньянса, в реке Нигер. А-а. Не люблю одиночество, люблю все делать вместе с товарищами. Если рядом 2-3 друга, жить гораздо веселее. Можно играть, охотиться, болтать обо всем на свете. Иногда мы собираемся вместе, по 100, даже по несколько тысяч дельфинов, чтобы принять важное решение. У каждого дельфина есть не только имя, оно похоже на особый свист, но и право высказать свое особое мнение. Вожака у нас нет. Мы ценим силу коллективного разума. Наша кожа. Я очень похож на тебя, но, если честно, я превосхожу человека. А, только не обижайся. Моя кожа в 10-20 раз толще, чем у многих животных. Она обладает уникальным свойством быстро заживать. Даже раны размером с мяч заживают, не оставляя шрама. А-а. Кроме того, если у меня появляется рана, она не кровоточит. Микроскопические чешуйки на коже помогают мне плавать быстрее всех. Мое тело идеально приспособлено для движения в воде. Мне помогает эластичная кожа. Она такая гладкая, что я почти не ощущаю сопротивления воды. Это не кожа, а чудо. А мои плавники еще и температуру регулируют. Через них я отдаю избыток тепла, если вдруг перегреюсь. А толстый слой жира под кожей защищает меня от охлаждения. Бывает. Приходится голодать, тогда этот жир спасает. Без него не будет энергии. Как мы дышим? Я рекордсмен среди млекопитающих по количеству зубов. У меня их больше 100. Не веришь? Можешь пересчитать. Зубы, острые как шипы, идеально удерживают скользкую добычу. Я дышу воздухом. У меня нет жабр, как у рыб, зато есть легкие дыхало. Смешное слово «дыхало». Да, им я издаю разные звуки. Выныриваю из воды и дышу. Вдох и выдох занимают меньше секунды. За минуту я делаю всего 3-5 вдохов и выдохов. Вдохнув, я могу долго находиться под водой. Во время ныряния работа сердца замедляется вдвое, кислородом снабжаются в первую очередь мозг и сердечная мышца. Легкие у меня больше, чем у человека, да и работают они лучше. Афалины обычно задерживают дыхание в среднем на 7 минут, но могут провести под водой до 15 минут. Что мы слышим? Много хвастаюсь, да? Ладно. Есть у меня один недостаток — обоняние, вернее, его отсутствие. Да и какая разница, чем пахнет воздух над океаном? Но я чувствую запах сородичей. Дельфины пахнут любовью и радостью. Зато осязание у меня развито великолепно. А вот боли я почти не чувствую. Получив серьезную травму, могу играть, плавать, веселиться. Не потому что я бесчувственный чурбан. Просто я умею вырабатывать вещество, которое снимает боль. Я хорошо вижу и в воде, и на воздухе, на короткой дистанции. Мои глаза расположены по бокам головы и не видят то, что перед носом. Зато есть панорамное обозрение в 300 градусов. Но лучше всего у меня развит слух. Я воспринимаю не только звуки, но и инфразвуки и ультразвуки. То, что ни один человек услышать не может. «А-а!» — поговорим. Я могу свистеть, лаять, мяукать, визжать, крякать, щебетать, реветь. Звук я произвожу тремя парами воздушных мешков, связанных с носовым каналом. Есть особые сигналы кормления, беспокойства, страха. Есть даже сигнал бедствия, когда кому-то грозит опасность задохнуться под водой. Тогда друзья-дельфины спешат на помощь и выталкивают собрата на поверхность. Я пользуюсь звуками в разных целях. Одни помогают обойти препятствия и найти еду, а другие — щебет или свист — нужны для разговора с друзьями и роднёй. Я легко ориентируюсь в океане и днём, и ночью, на глубине у поверхности. Для этого у меня есть гидролокатор. Я излучаю звуковые сигналы, а потом улавливаю эхо. Оно отражается от разных подводных объектов. Это называется эхолокация. Плаваем и ныряем. Я очень быстрый и прыгучий. Настоящий циркач. Могу оседлать корабельную волну и плыть вместе с ней, используя ее силу со скоростью 65 км в час. Но это не моя нормальная скорость. Обычно я делаю 5-12 км в час. Я лучший акробат среди морских животных. Обожаю выпрыгивать из воды, делать в воздухе сальто, снова нырять или весело шлепаться на спину. Что у нас на обед? Я хороший охотник. Питаюсь рыбой, кальмарами, моллюсками и ракообразными. Я люблю охотиться с друзьями. Так веселее. А-а. Мы помогаем друг другу во время охоты, вместе окружаем косяк, не давая рыбам уплыть. Объясняемся с помощью свиста. Иногда используем звук, чтобы оглушить рыбу. Обычно мы охотимся днем. Но если рыбы становится мало, мы едим осьминогов и рыбу, обитающую на дне. Лучше это делать ночью, когда осьминоги и донные рыбы просыпаются. А некоторые бандиты нападают и на своих сородичей. Касатки, например. Еще они поедают морских черепах, водных млекопитающих и птиц. Где мы спим? Сплю я под водой обычно ночью и немного днем после еды. Слабый удар хвоста, и я всплываю для очередного вдоха-выдоха. У меня удивительный мозг, работающий весьма необычно. Пока одно полушарие спит, второе контролирует подъем на поверхность. Вдох-выдох. Во время сна я сканирую все, что происходит вокруг. А вдруг появятся враги? Вдруг опасная ситуация? С этой же целью каждые полминуты я открываю глаза на мгновение. Как я рос? Я родился с открытыми глазами, поднялся на поверхность, вдохнул и выдохнул. Меня сопровождала мама и еще две самки. Первые часы я плавал, как поплавок, в вертикальном положении. Я сразу умел видеть, слышать, плавать, обмениваться с мамой звуками, отличать свою мать от других дельфинов. Я совсем не спал первый месяц, вынуждая маму бодрствовать, но она не сердилась. Мама воспитывала меня с любовью. Кормила, носила на своем клюве, всюду сопровождала. Я начал играть через 2 недели после рождения и играю всю жизнь. Пока мама отдыхала, я включался в игру взрослых дельфинов или играл с рыбами. Мама была против этого и наказывала меня, прижимая ко дну. Но когда она отвлекалась на что-то, я все равно играл со старшими. Кого мы опасаемся? У меня почти нет врагов. Какое счастье. Иногда на малышей охотятся акулы. Но какой спрос с акулы? А вот наша родственница — касатка. Представляете, Эта махина нападает на взрослых дельфинов. Но они умеют дать ей отпор. Один за всех. И все за одного. Сейчас о неприятном. Главный враг дельфинов — человек. В некоторых местах люди на нас охотятся. Еще есть шумовое загрязнение. АА. Двигатели судов, эхолоты, нефтяные платформы постоянно шумят. Этот звуковой туман мешает ужасно. Нам трудно разговаривать, ориентироваться в пространстве, охотиться и любить. Ваши военные и геологи используют мощные гидролокаторы. Их излучение приводит к массовой гибели дельфинов. О подводных взрывах я уже не говорю. Некоторые виды дельфинов вот-вот исчезнут совсем. А знаешь ли ты, 60 миллионов лет назад мезониксы охотились на рыбу в прибрежных зарослях у теплого океана. Постепенно их тела стали изменяться, появились гладкие хвосты, лапы превратились в плавники, шерсть начала исчезать, ноздри переместились наверх головы и стали дыхалом. Почему дельфина назвали дельфином? Его имя произошло от греческого слова «дельфис», что может означать «младенец», «новорожденный» или «источник жизни». Дельфин действительно похож на младенца, который недавно родился, такой же смешной и общительный. И крик его похож на вопли ребенка, который зовет свою маму.
А.
Возможно, тебе известны истории, рассказывающие о том, как дельфины спасают тонущих людей, выталкивая на поверхность и помогая доплыть до берега. Были случаи, когда дельфины отгоняли акул от случайно очутившегося в открытом море человека. В общем, вели себя как братья, приходя на выручку в трудную минуту. Давай посмотрим, что еще умеют дельфины. Например, дельфин узнает себя в зеркале и осознает, что там именно он, а не другой дельфин. Среди животных такой способностью обладают только слоны и человекообразные обезьяны. Дельфины, как и собаки, понимают указывающие жесты людей. Другие животные, кроме, может быть, слонов, просто смотрят на палец человека, не пытаясь определить, куда он указывает. Дельфины. Единственные среди животных, называют друг друга по имени. Имя дается дельфиненку в возрасте примерно 1 года. Это особый свист, которым окликают только его. Интересно, что дельфины дают имена не только друг другу, но и другим морским обитателям и даже тренерам, которые работают с ними в дельфинариях. Строго говоря, дельфинов не дрессируют, как, например, собак, а обучают, как детей. Дельфины могут приносить водолазам под воду нужный инструмент — клещи, молоток, разводной ключ, находить упавшие в воду предметы. Дельфинов учат разведывать морское дно, доставлять пробы грунта, находить затонувшие суда, раковины с жемчугом, обнаруживать рыбные косяки и терпящие бедствия суда, спасать тонущих людей. В СССР и США были боевые дельфины. Они могли обнаруживать подводные мины, находить вражеские корабли, подводные лодки, прогонять диверсантов. Главное — непосредственное общение человека и дельфина, которые вместе плавают, играют, делают упражнения. Этот метод применяется при лечении многих заболеваний детей и взрослых. Кроме того, дельфины лечат ультразвуком, испуская сигналы определенной частоты. Во многих городах при дельфинариях есть специальные отделения, где практикуется дельфинотерапия. Дельфинам интересно общаться с людьми. Когда кто-нибудь из сотрудников кормит или ласкает на краю бассейна одного из дельфинов, остальные начинают отпихивать его, и возникают столкновения за привилегию быть поглаженным. Во время кормления один из дельфинов может растолкать остальных, выхватить рыбу у них из-под носа и тут же ее бросить. А затем снова пытаться заполучить рыбу просто так, ради спортивного интереса. Дельфины часто и подолгу гоняются друг за другом, устраивая шуточные бои. А еще они иногда играют с китами. Дельфин подбирается к огромному киту и занимает положение над ним. Великан всплывает, чтобы сделать вдох, заодно поднимая дельфина на своем носу. При этом кит встает почти вертикально и раз. Дельфин соскальзывает по его телу обратно в воду, словно с горки. Каждый вид дельфинов имеет свои особенности. Например, касатки — грозные хищники, которые охотятся стаями на тюленей, моржей, пингвинов и морских птиц. Даже огромные синие киты не всегда могут спастись от касаток. На людей касатки не нападают. Обитают эти дельфины повсюду, и в самых холодных морях, и в самых теплых. А вот у китовидных дельфинов вообще нет спинных плавников. Это самые изящные представители китообразных. Они пока еще не очень хорошо исследованы. Зато ученым известно, что южный китовидный дельфин ярче северного, а детеныши, в отличие от черно-белых родителей, в первый год своей жизни обычно бывают светло-серые или коричневатые. Среди дельфинов есть пестрые, серые и черные, беломордые, белобокие, белобрюхие, длиннорылые и курносые, австралийские и китайские, большелобые и крупнозубые. И каждый из них чем-то заслужил свое название. Например, пестрые дельфины действительно пестрые. Живот, бока, передняя часть спины и подбородок у них белоснежные, а все остальное — черного цвета. Широкомордый дельфин обитает в теплых тропических водах, предпочитает охотиться на кальмаров. У него нет типичного клюва, голова широкая и округлая. С людьми он встречается нечасто, потому что обычно плавает на большой глубине. В реках Амазонка, Мадейра и Ориноко обитают розовые дельфины. Их окраска меняется с возрастом. Молодые дельфинчики желтовато-серые со светлым животом, а у взрослых розоватая спина и белые животы. Самцы обычно ярче самок. Глаза у этих дельфинов желтого цвета, у остальных — темные. Это помогает уберечь их от солнечного света. Черные или шароголовые дельфины, их еще называют гриндами, обычно плавают стаями по 50 и более людей моря. Они двигаются как чемпионы по синхронному плаванию, вместе не нарушая дельфиний строй. Выпрыгивают из воды тоже вместе. И даже одновременно всплывают к поверхности, чтобы вдохнуть воздух. Вот это зрелище. А знаешь, как дельфины ловят рыбу? Больше никто так не умеет. Сначала они все вместе с помощью ультразвука изучают толщу воды. Как только косяк рыб обнаружен, дельфины прибавляют скорость, а по пути издают звуки, которые пугают рыб. Испуганные рыбы сбиваются в одну плотную стайку, а дельфины, приближаясь, выдыхают часть воздуха. Образуется заслон из пузырьков. И все. Теперь можно спокойно вылавливать рыбку одну за другой. Люди высоко ценят умнейших дельфинов, называя в их честь разные изобретения. Например, 62-пушечный корабль, построенный в Воронеже 300 с лишним лет назад, носил имя «Дельфин». Также называлась и первая российская боевая подводная лодка. Но не только в технике увековечены прекрасные дельфины. Им поставлено множество памятников в разных городах и странах. Они есть в Новой Зеландии, Турции, Греции, Хорватии, Таиланде, Грузии, Туркменистане, Украине и, конечно же, в России. В нашей стране памятники дельфинам есть в Анапе и Южно-Сахалинске. Изображения дельфинов украшают собой гербы многих городов, являясь символом храбрости, доблести, рассудительности. На гербе поселка Ведяева Мурманской области изображен черный дельфин с серебристым животом, а на гербе города Заозерска тоже Мурманская область — золотистый дельфин. На гербе бразильского Рио-де-Жанейро два белых дельфина, а на гербе французского Дюнкерка — синий дельфин с красным хвостом и плавниками. Что почитать и посмотреть? Чтобы узнать больше о веселых дельфинах, можно почитать книги или посмотреть фильмы. Почитать. 1. Сергей Жемайтис «Вечный ветер и дети океана». 2. Артур Кларк «Остров дельфинов». 3. Джон Лилли «Человек и дельфин». 4. Карен Прайор «Несущий ветер». 5. Тур Трункатов «Приключения Гука». 6. Эдуард Успенский «Подводные береты». Посмотреть. Фильмы. 1. «Люди и дельфины». 2. «День дельфина» «The Day of the Dolphin». 3. «Флиппер, флиппер» сериал. 4. «Головастик и кит». 5. «История дельфинов» «Dolphin Tale». Мультфильмы. 1. «Девочка и дельфин». 2. «Подводные берега». 3. «Дельфиненок Муму». 4. «Новые приключения дельфиненка Муму». 5. «Флиппер и Лопака» сериал. «Я жираф. Кто я?» «Привет. Меня зовут Жираф. Я уникальный. Да, есть у меня один дальний родственник, называется Акапи, но куда ему до меня? Ведь именно мы — жирафы. Самые высокие животные на Земле. Когда я только родился, мой рост был почти 2 метра. А когда я стану взрослым, буду в высоту, как двухэтажный дом. Может, даже дорасту до 6 метров. И буду жирафом-великаном. А если стану хорошо есть, смогу весить больше тонны. Столько весят 10 взрослых и очень высоких мужчин. Это так здорово. Если поднимусь на задние ноги, то запросто понюхаю цветок на твоем балконе. А может, даже и съем. Ты на каком этаже живешь? Ха-ха-ха. Это я пошутил. Просто чтобы тебе было понятно, какая же у меня красивая и длинная шея. Если захочешь связать мне шарф, тебе понадобится очень много пряжи. Вот. Где я живу? Я живу в Африке, это далеко. Надо лететь на самолете много часов. Но я в самолет не помещусь. Живу я в лесах и саваннах, где гуляет много разных зверей. Но жирафы заметнее всех. Нас, таких высоченных, видно издалека. Поэтому многим кажется, что нас целая толпа. Хотя на самом деле жирафов не так уж много. Но и не так уж и мало. Я это точно знаю, ведь люди нас все время пересчитывают. Еще бы считать жирафов проще, чем, например, землероек. Так вот. Сегодня нас в Африке не то 110, не то 150 тысяч. Да еще сколько-то живет в зоопарках по всему миру. И правильно, такую красоту надо всем показывать. Ведь не каждый сможет добраться до Африки. Так что против зоопарков мы не возражаем. Там за нами так хорошо ухаживают, что мы живем гораздо дольше, чем в дикой природе. Иногда до 30 лет. А для жирафа это очень даже много. Пятнистая шкура. Смотри, какие у нас пятнышки. Причем рисунок на нашей шкурке уникальный. У каждого, даже новорожденного жирафа, он неповторим, как отпечатки пальцев у людей. А люди нам подражают. Вот ваши модницы любят носить платья с такими же, как у нас, рисунками. Пожалуйста, нам не жалко. Хотя, вообще-то, у нас по цвету пятнышек можно определить возраст. Чем мы старше, тем они темнее. В нашем стаде самые темные пепенышки у моего дедушки. Ему почти 20 лет. Скажи, тебе больно, когда делают уколы. Ну, а мне все равно. Моя шкурка очень и очень прочная. Проколоть ее невозможно. Когда нас лечат, доктор должен выстреливать иглу с лекарством из специального ружья. Вот так-то. Наша шкурка — настоящий щит. А еще у нас есть необыкновенная способность. Мы умеем выпускать через кожу специальный запах, который отпугивает мух и паразитов. Длинная шея. Главное наше украшение — знаменитая шея. Самая длинная в мире — 2 метра. Я могу вертеть головой куда хочу, даже назад. А папа обвивает своей шеей мамину, когда ей становится грустно. Ноги у нас тоже самые длинные — 1,8 метра, а еще они очень красивые, тонкие, стройные, изящные. А какие они сильные, как держат вес. Вот, например, моя мама весит 800 килограммов. Ты знаешь, это сколько? Больше, чем 10 твоих мам. А еще у нас есть маленькие симпатичные рожки и длинный, почти полуметровый черный язык. Я могу хватать им ветку, как рукой, и никакие колючие шипы ему не страшны. А еще я могу языком поковырять в ухе. Ну, если туда заползет какая-нибудь букашка. Люди так точно не умеют, даже не пробуй. А вот зубов у меня меньше, чем у тебя. Потому что у меня передние зубы есть только на нижней челюсти. Ну и что? Мне так гораздо удобнее отщипывать листья. Видим, слышим, общаемся. Смотри, какие у нас красивые глаза. За это нас часто снимают в кино и мультфильмах, нам это приятно. Но самое главное, что зрение у нас острее, чем у других зверей. Может, только гепард зорче, чем мы. Зато у нас круговой обзор лучше. Мы можем рассмотреть очень далекие вещи. Например, созвездие жирафа. Знаешь, это где? На небе между Кассиопеей и Большой Медведицей. Слух и обоняние у нас тоже отличные. А еще мы очень умные. Знаешь почему? Потому что мы миролюбивые, а только очень умное существо может быть по-настоящему добрым. Скажу тебе по секрету. У нас есть тайный язык. Между собой мы разговариваем особыми звуками, которые человеческие уши, да и уши многих животных вообще не слышат. Нам все завидуют. Представляешь, мы разговариваем, а никто ничего не слышит. Ха-ха-ха. Но ты не думай, что мы не умеем говорить на всем понятном языке. еще как умеем. Когда мы видим хищного зверя, можем мычать, рычать и даже свистеть. Это чтобы всех предупредить об опасности. Бегаем и прыгаем. Представляешь, некоторым незнайкам я кажусь неуклюжим. На самом деле я бегаю быстро. Могу мчаться с такой же скоростью, как ваши машины в городе. Только недолго, не больше 3 минут. И еще я могу прыгать в длину на 8 метров. Ого-го. Но вообще-то я предпочитаю ходить спокойно и важно. Все равно я везде успею. Ведь один мой шаг — это больше 4 метров. Так, что даже если я никуда не спешу, тебе, чтобы не отстать, придется бежать за мной изо всех сил. Лазить по деревьям я не умею. А зачем? Я и так легко дотянусь до самых верхних веточек. Впрочем, если очень надо, могу и через забор перелезть. Только забор должен быть не слишком высоким, не больше 2 метров. Говоришь, это очень даже высоко. Для меня ерунда. Купаемся. Воду я люблю, обожаю купаться под душем. Правда, там, где я живу, среди деревьев и кустов африканской саванны, душа нет. Поэтому мы купаемся под теплым дождиком. Но и дождик в Африке бывает тоже нечасто. Зато я могу переходить маленькие речки по дну и не боюсь утонуть. Только рыбы меня щекочут. Плавать и уж тем более нырять — это не для меня. Ну, не люблю я плавать, что тут поделаешь. Раньше люди считали, что я вообще плавать не умею. Но это не так. Если очень надо, я что угодно переплыву. Но неохота. Я лучше пешком. Ведь длинная шея помогает мне идти по дну, держа голову над водой. А наши африканские речки редко оказываются очень глубокими. Даже в сезон дождей они не бывают глубже 4-5 метров. Ну а мне, взрослому жирафу, при моем-то росте это ерунда. Что мы едим? Знаешь, что я люблю больше всего? Покушать. Нет ничего вкуснее листочков и молодых побегов акации. Я могу их съесть 35 килограммов в день. Но мы не толстые, а очень стройные, много ходим и бегаем. А мое любимое лакомство. Ни за что не догадаешься. Это то, что ты вряд ли любишь. Вареная морковка и лук. Вкуснятина. Но в наших местах морковка не растет. Обидно. Мы едим по 16-20 часов в день. Это настоящий рекорд. Я вообще рекордсмен. Могу прожить без единой капли воды много недель, даже дольше, чем верблюд. Вот. Зато уж если начну пить, так только держись. За обедом мы ведем себя очень вежливо. Всегда уступаем нашим девочкам те листочки, до которых проще добраться. А сами стараемся достать до верхних веток. Ведь жирафы-мальчики выше, они могут есть листья на высоте 7 метров. Где и как мы спим? Домиков мы себе не строим. А зачем? Представляешь, мы даже спим, стоя на ногах. Нам вообще повезло, мы можем совсем не спать. Жирафам достаточно 2 часов сна в сутки. Ты, наверное, спишь, лежа в кроватке, да. Можно, конечно, спать лежа, но мы предпочитаем стоя. Нам так удобно. Но разве что иногда можно и прилечь на землю, подобрать ноги и слегка задремать. Но все-таки спать стоя — это как-то правильнее. Иногда я кладу голову на макушку дерева между ветками, чтобы вздремнуть и не упасть во сне. Рядом с нами любят жить зебры, антилопы и страусы. Им так спокойнее. Мы их не гоним и не обижаем. Наоборот, мы за ними присматриваем. Ведь мы такие высокие, что все опасности видим издалека. И заранее всех предупреждаем. Бегите, спасайтесь, львы идут. Как я рос. Я у мамы родился один, это для жирафов обычное дело. Родился и пошел. Представляешь, маленькие жирафята уже через час после рождения могут ходить на своих ножках. Поначалу мама не знакомила меня с родственниками, даже с папой. Это чтобы я поскорее запомнил, как выглядит и пахнет моя мама, и ни с кем ее не путал. А потом меня отправили в детский сад. Да-да, у нас тоже есть детские садики. Обычно они находятся недалеко от нашего стада среди невысоких кустарников. Там собирают малышей, и за ними по очереди присматривают взрослые жирафихи. Мы очень быстро растем. За год мы становимся в 2 раза больше, чем были при рождении. Вот. Помню, я уже дорос до 4 метров, но все равно считался малышом и жил с мамой. И только когда мне исполнилось 1,5 года, мама разрешила мне гулять, где захочу. Враги. Главный наш враг — это человек-охотник. Ну а других врагов у нас не очень много, взрослый жираф может победить даже льва. Каак даст ему копытом. Но львы хитрые. Иногда нападают на нас на водопое. Понимаешь, нам, чтобы попить, приходится широко расставлять ноги и сильно нагибаться. А лев как прыгнет. Впрочем, обычно мы все равно успеваем убежать или дать сдачи. Ну а леопарды, гиены и другие хищники опасны только для малышей. Вообще-то мы со всеми дружим и между собой никогда не деремся. Только иногда молодые жирафы толкаются шеями и хвастаются перед девчонками, кто сильнее. Их можно понять. Ведь у жирафов такие чудесные глазки, длинные ресницы и хвостик с кисточкой. Ты, наверное, думаешь, что я все время хвастаюсь и могу прозевать что-нибудь важное. Нет, это не так. Никто никогда не сможет сказать про меня, что я все прозевал, потому что ха-ха-ха, я единственный на земле, кто вообще никогда не зевает. Ни разу в жизни. Мы жирафы. Всегда на ногах и всю жизнь начеку. Это позволяет нам защитить себя от хищников и мирно жить в нашей любимой Африке. А знаешь ли ты? Да потому что он красивый. Жираф — это арабское слово, которое означает «нарядный». Вернее, правильно было бы говорить не «жираф», а «зарафа». Именно так, «зарафа». То есть «нарядный» звали самого первого жирафа, который согласился приехать в европейский зоопарк. Вот в его-то честь всех остальных жирафов и стали называть жирафами. Это случилось очень давно, в 1826 году. А зоопарк находился во Франции, в Париже. А что делать? В то время еще не было ни поездов, ни машин. А в телегу или карету жираф просто не поместился бы. Да, Марсель-то порт на юге Франции, наш путешественник прибыл на корабле. Ну а потом ему пришлось топать своими длинными ногами почти 900 километров. И ничего, дошел. Правда, шел он долго, 41 день. И всю дорогу его охраняли конные жандармы, это вроде полицейских, только на лошадях. Просто по пути ему попалось столько любопытных людей. Если бы каждый хоть на секунду остановил жирафа, чтобы его погладить, бедный зарафа, наверное, шел бы в Париж до сих пор. А ведь с тех пор прошло почти 200 лет. Жираф стал самой модной парижской штучкой. Даже появились прически под жирафа. А недавно изобретенное пианино тут же переименовали в жирафьяна. Правда, потом переименовали обратно. А жирафы так и остались жирафами в память о зарафе, камелопардами. Правда, смешно. Но именно так называли их и древние римляне, их до приезда зарафов европейцы. Ну а ученые называют его камелопардом до сих пор, ведь так произносится латинское, научное название этого чудесного зверя. Переводится это смешное слово как верблюдолеопард. Просто римляне считали, что он пятнистый, как леопард, и большой, как верблюд. Хотя на самом деле жираф гораздо больше верблюда. Ну, почти всех. На самом деле слоны, бегемоты и носороги больше жирафа. Просто потому, что они гораздо тяжелее. Но жираф в любом случае выше их всех. Он выше даже слона. Просто слон толстенький, а жираф очень стройный, худощавый и элегантный. Поэтому ученые до сих пор спорят, а сколько на самом деле существует видов жирафов. Кто-то думает, что один единственный, что все жирафы мира, звери одной породы. А другие уверены, что у жирафов есть несколько разновидностей, которые отличаются окрасом. И еще местом своего жительства. То есть у одного пятнышки могут быть коричнево-черными и большими, а у другого — желтыми и маленькими. А у третьего — рыжими и шоколадными, причем их очень-очень много. А четвертые, но это огромная редкость, почему-то оказываются вообще белыми. Тогда ученые быстренько поделили бы их на подвиды и успокоились. Но вся беда в том, что такие непохожие жирафы часто преспокойно живут рядом друг с другом в одном стаде. Вот бедные ученые и не знают, что с ними делать. А вот и нет. На самом деле такая раскраска — это лучшая маскировка. Среди пожелтевшей травы и кустов саванны, да еще под ярким африканским солнышком жирафа вообще не видно. Можно пройти в 3 метрах и так его и не заметить. Представляешь, не заметить 5 или даже 6 метров живого жирафа. Это надо же так хитро прикинуться кустом. Это слово — длинношею. А кто у нас самое длинношее в мире животное? Правильно, жираф. Но насколько он длинношею? А примерно на 1,5 метра. Или на 2? Это зависит от роста жирафа. Ведь шея — это примерно третья часть всей жирафьей длины. Но она все-таки немножко жирафу мешает. Ведь он дышит, как и ты, носом. А воздух потом, как и у тебя, должен попасть в легкие. Пока воздух при такой длиннющей шее дойдет до легких, это же сколько времени займет. Поэтому жирафы вынуждены очень часто дышать. Им приходится делать 20 вдохов в минуту, а мы с тобой обычно за это время делаем всего 12-15 вдохов. Бедный жираф. Представь, что он носит на плечах сразу 5 семиклассников. Хотя почему это он бедный? Он же очень сильный, а шея у него крепкая. Хоть и длинная, как 20 твоих. А знаешь, что самое удивительное? И наша с тобой обычная человеческая и длиннющая жирафовая шея состоят из одинакового количества позвонков, то есть косточек, на которых держится шея. Да ты можешь их у себя нащупать, они сзади, там, где спина переходит в шею, очень хорошо видны. Так вот, и у тебя, и у жирафа этих позвонков ровно 7. А что у него маленькое? Копыта, как суповые тарелки. Язык в 0,5 метра, да еще и черный. Сердце, как очень большой рюкзак. Весит оно 10-12 килограммов. У тебя в классе или в садике много людей. Человек 25. Так вот, все ваши сердца вместе весят меньше половины сердца одного жирафа. Представляешь, какой он сердечный? Вообще-то его хвост даже длиннее, чем его же шея. Около 2,5 метров. А какие у жирафа ресницы? Они такие длинные и пушистые, что их видно издалека. И глаза у него огромные и прекрасные, и рожки бархатные и симпатичные. Вообще-то эти рожки даже на рога не очень похожи. Они похожи на антенны. Мало того, этих обтянутых пятнистой кожей рожек у жирафа может даже не 2, а 3. И даже не 3, а 5. Правда, они-то как раз у него совсем не длинные, сантиметров 20-25. У козла рога и то длиннее. Ну да, рога. И еще его грива. Такая жесткая темная щеточка высотой всего-то 12 сантиметров. Ну, это примерно с мамину ладонь получается. Да у любого крошечного пони грива в 10 раз длиннее, а это потому, что все жирафы — иноходцы. То есть при ходьбе ноги они переставляют не как попало, а строго парами. Сначала шагают сразу всеми левыми ногами, одновременно и задней, и передней. А потом делают шаг обеими правыми. Ну и так далее. Так, конечно, не перепутаются даже самые длинные ноги. Прямой идет бычок, качается. Но только жираф не боится упасть. Ведь его качающаяся шея как раз и помогает ему сохранить равновесие. Видишь, как правильно у него все устроено. Жираф — зверь очень разумный и предусмотрительный. Ведь в жаркой Африке живет очень много кусачих насекомых. И как бедному жирафу от них избавиться? Да позвать на помощь птичек, красноклювых воловьих скворцов. Эти птицы ловят клещей и мух, устроивших пир на шкурке бедного жирафа. А заодно они могут покататься у него на спине. А ведь кое-кто катается. Вот, например, в африканской стране Зимбабве даже устраивают скачки на жирафах. Но у жирафа спина совсем неровная, ведь передние ноги у него намного длиннее задних. Попробуй-ка усиди на такой спине. Тут нужно особое седло. И, честно говоря, покататься на жирафе хоть и хочется, но немножко страшно. Больно уж высоко падать. Так что придется его долго уговаривать и приучать. Вообще-то жирафов можно дрессировать, только дело это непростое. Нужно много времени и терпения. Зато потом жирафа можно будет попросить, например, потанцевать. Или поклониться. Или поцеловать того, кто его угостит. Как жаль, что такого красивого зверя нельзя завести дома. А еще и потому, что он очень сильно пахнет. И даже если его мыть 2 раза в день, он все равно будет пахнуть. Это он специально, чтобы отогнать насекомых. Знаешь, в некоторых африканских племенах прекрасного жирафа даже называют вонючим быком. Ах, как некрасиво. Ну что, все еще хочешь покататься на жирафе? Что, почитать и посмотреть? Почитать. 1. Валентин Гуров, девочка и жирафа. 2. Раль Даль жирафа и Пелли и я. 3. Андре Джалс, танцующий жираф. 4. Сен-Джон Лорен, белый жираф. 5. Виктор Лунин, как жираф в прятки играл. 6. Наталья Нусинова, про жирафа Федю. 7. Валерий Табах, день рождения жирафа. 8. Андрей Усачев, как покормить жирафа. 9. Геннадий Циферов, разноцветный жираф. 10. Надежда Щербакова, жираф, который не хотел расти. Посмотреть. Фильмы. 1. ВВС, жираф Джордж. 2. ВВС, жирафы. 3. Большое путешествие. 4. Жираф. Африканский гигант. 5. Жираф Джеральдина. Жирафа. 7. Жирафы и очки. 8. Жирафик, сериал. 9. Мадагаскар. 10. Про жираф. Я змея. Кто я? Ну, давайте знакомиться, раз такое дело. Да уберите вы свою палку. Я, кажется, ни на кого не бросаюсь. И подойдите поближе. У нас, змей, очень тихий голос, многим кажется, что мы просто шипим. Ну и куда вы побежали? Начнем с того, что я вообще не ядовитый. Видите эти два ярких желтых пятна у меня на голове? Это чтобы самый бестолковый человек видел. Я не ядовитый. Думаете, помогает? Не очень. Меня зовут уж. Не самое красивое имя в мире, но что ж тут поделаешь? Мою сестру, например, назвали вообще безобразно «гадюка». А за что, спрашивается? За то, что у нее во рту два маленьких ядовитых зубика, которые помогают ей ловить мышей. Пчела или шмель тоже могут вас ужалить, если вам вздумается их хватать. А не хватайте. Что за манера такая? Где живем? Нас, змей, очень и очень много. И живем мы по всему миру, пожалуй, только в Антарктиде нас нет. Потому что там очень холодно. Если бы мы там жили, то все время бы спали от холода. И вообще, мы не покрыты шерстью, чтобы бороться с морозами. Во всех остальных краях и странах мы есть. И нас тысячи видов. Одних морских змей больше 50. Они, как и мы, дышат воздухом, но могут надолго задерживать дыхание, отлично плавают и глубоко ныряют. Они очень ядовиты, но вам их нечего бояться. Они охотятся на рыбу. На Барбадосе есть змейки длиной не больше 10 сантиметров. Смешно, правда. А в Южной Америке живет водяной удав с красивым именем анаконда. Так вот эти анаконды огромные, 6, 8, 12 метров в длину. Наша кожа. Когда мы растем, мы меняем кожу. Шкурка становится тесной, теряет блеск, потом лопается, и мы выползаем из нее, как из чулка. А под ней уже новая блестящая красивая кожа, покрытая чешуйками. Это всегда так приятно. Вообще люди, которые нас и в глаза-то не видели, рассказывают всякие глупости. Дескать, мы противные, скользкие и холодные. Ну, так и быть, потрогайте мои чешуйки, разрешаю. Что, неужели противно? Да они приятней бархата на ощупь. А какие красивые на спинке и боках матово-черные на брюшке блестящие серо-белые кольца. А два ярко-оранжевых пятна на затылке, как золотая корона, правда? Ну да, мой братик водяной уж выглядит немного иначе. У него нет оранжевых пятен на затылке. А спинка не черная, а серо-зеленая с красивым темным узором. И он действительно похож на гадюку, это чтобы думали, что он. Гадюка и не пытались ухватить. Он это не любит. Кому нравится, когда его хватают? Ну ладно, погладили и достат, спасибо. Сколько градусов? Теперь насчет холодные. Вот у вашего тела есть постоянная температура. Я даже знаю, какая. 36,6, верно. Это по поводу нашей мудрости. И вы с этой своей температурой мучаетесь всю жизнь. То вам жарко, то вам холодно. Заболели. Температура поднялась, опять плохо. Ходите с градусником под мышкой. А вот у нас змей. Никакой постоянной температуры нет. Мы такой же температуры, как все вокруг нас. Светит жаркое солнце, и мы теплые, наступает прохладный вечер, и мы остываем вместе с природой. И ведь это гораздо удобнее. Вот если тебя, дружок, посадить, например, в холодильник или выгнать в майке и трусиках на мороз, что с тобой будет? В лучшем случае простудишься или подхватишь воспаление легких. А я просто спокойно остыну и усну до тех пор, пока не потеплеет. Не веришь? А мы именно так и зимуем. Не в холодильнике, конечно, в норках под листьями, а наверху метель, снег. И есть нам целую зиму ничего не надо. Ты сможешь целую зиму ничего не есть. Ну и кто из нас умнее устроен? Ползаем. А как мы умеем ползать? Без ручек, без ножек. Не хотите попробовать в гостиной по ковру? Даже не пытайтесь, ничего у вас не выйдет. А я могу ползти по абсолютно гладкой поверхности, разрешаю ради эксперимента положить меня на стекло. Ну-ка, как я это делаю, цари природы? Просто теку, как ручеёк воды. Умеете так? Это еще что? Моя дальняя родственница из Азии вообще умеет летать. Ее так и зовут — летучая змея. Не верите? Она живет на деревьях и, отталкиваясь от веток и ловя потоки воздуха, пролетает до 100 метров. Без всяких крыльев. Вообще, представьте себе, что нет у вас ни ручек, ни ножек. Как вы будете переворачивать страницы книжки, писать, рисовать, играть в свои любимые компьютерные игры, носом в клавиши тыкать, в котором и поковырять-то нечем. Слух, зрение, обоняние. Кстати, по поводу носа. Вы, люди, им запахи ощущаете, а вот мы узнаем, чем пахнет языком. А еще у нас есть орган, которого у людей вообще нет. Он видит теплое в абсолютной темноте. У вас это называется умными словами. Инфракрасное излучение. Ничего там красного нет, я вам скажу. Просто светится все, что теплое. Эта штука очень помогает нам охотиться. Многие из нас охотятся ночью. Хотели бы иметь такой приборчик. А как мы слышим? Гораздо лучше вас, людей. При том, что ушей у нас вообще нет. Опять удивились. Мы змеи. Слышим не ушами, а всем телом. Мы ловим тончайшие вибрации, идущие по земле. Они возникают от всего, что движется. Просто они такие слабые, представляете, как топает мышь. Что вам их в жизни не почувствовать. А мы отлично чувствуем. К тому же нам не надо мыть уши. Здорово, правда. Вот с глазами нам не очень повезло. Мы отлично видим все, что шевелится, а вот все неподвижное. В общем, не очень. Отсюда возникла легенда, будто мы взглядом гипнотизируем свою добычу. Ну, то есть заставляем ее замереть на месте. На самом-то деле все наоборот. Лягушки, например, отлично знают, что пока они совершенно неподвижны, мы их просто не видим. Но ведь долго неподвижно не просидишь, правда? Что в меню? Что я ем? Да все, что движется. И кое-что из того, что не движется. Мы, змеи, ребята, плотоядные. Нам главное, чтобы добыча в рот поместилась. Тут мы ее ам. И проглотили. И успокоились. Кто на неделю, а кто и на подольше. Мы не жадные, нам часто есть не обязательно. Лично я люблю лягушек, мышек, червяков. Есть у меня сестры, которые едят только моллюсков. Другие в восторге от пауков и гусениц. Третьи обожают муравьев, четвертые — термитов. А пятые ничего, кроме птичьих яиц, и видеть не желают. Ну а у моих крупных родственниц и добыча побольше. Взять хоть питонов, эти как подрастут, готовы слопать кого угодно. Хоть кролика, хоть леопарда. Или анаконда. Это может и целым оленем пообедать, и с крокодилом справиться. Где мы спим? Никаких специальных домиков мы не строим, спим, где придется. То под камень заберемся, то под пнем приляжем, то чью-нибудь норку займем, а если повезет, найдем пустую пещеру и в ней устроимся. А проще всего — залезть на дерево, найти дупло или хоть веточку поудобнее, свернуться на ней колечками. Так уютно. Нам, змеям, особого комфорта не надо, нам везде хорошо. Ну а те из нас, кто покапризнее, научились копать. Да, ни лап, ни когтей у нас нет. Но это не значит, что мы не умеем зарываться. Умеем. Да еще как быстро. Кто в лесную подстилку закапывается, кто в песок, кто прямо в землю, и сидим в покое и безопасности. А иногда мы приходим к вам в гости. Заберемся в пустой тихий подвал или в славную прохладную ванную и только начнем засыпать. Приходят люди. И такое начинается. Виск, крики, беготня, вопли. «Караул, змея, помогите!» Ну и как тут уснешь? Какие-то вы не очень гостеприимные. Дети. Когда наступает весна и земля начинает прогреваться, мы постепенно просыпаемся и собираемся большими семьями, время подумать о потомстве. Нужно найти удобное, теплое и незаметное место и отложить туда яйца. Да-да, мы размножаемся яйцами, совсем как птицы. Есть в нашей огромной семье, говорят, живородящие змеи, но я ни с одной из них не знаком, видимо, далеко живут. Высиживать то есть, вернее, вылеживать яйца нам, ужам не надо. А питоны и кобры говорят, яйца должны охранять, много желающих вокруг ими полакомиться. И вот, наконец, наступает лето, и из наших яиц один за другим вылупляются ужата. Видели бы вы, какие они хорошенькие. Тоненькие, маленькие, изящные, юркие и уже с желтыми пятнышками на головах. Им надо быть очень внимательными. Пока они не намного больше червяков, любая ворона или даже курица съест ужонка и не подавится. К счастью, ужата быстро растут. Враги. Вообще в природе кто-то кого-то время от времени ест, не замечали. Когда вы были совсем маленькие, вам говорили, это потому что одни животные добрые, а другие злые. И рассказывали разные сказки. Так вот, вы уже большие должны знать, это полная чепуха. Нет в природе ни добрых, ни злых, только люди бывают добрыми и злыми. К сожалению. В природе все устроено очень мудро и все уравновешено. И когда человек вдруг решает, что он умней природы, и начинает вмешиваться в ее порядок, случается беда. Меня, например, может запросто съесть ежик. Да-да, такой милый, смешной ежик. Он не добрый и не злой. Ему так велела природа. А не разевай рот, если ты такой бестолковый, что попался. Что ж поделаешь? Быстрый убежит. Один ваш умный ученый назвал это естественным отбором. Кажется, его звали Дарвин. Мы и люди. И вот еще что. Мы змеи гораздо старше вас. Много миллионов лет назад, когда вас людей, да что там людей? Слонов, оленей, тигров, кошек, волков, зайцев, собак и прочих известных вам зверей на Земле еще в помине не было. Мы уже ползали. Мы помним древние тропические леса и огромных динозавров. А потом была эволюция, где-то тоже открыл один ваш умный ученый. Появились звери, птицы и, наконец, вы. А мы за эти миллионы лет даже не изменились. А знаете почему? Потому что в нас нечего менять мы. Само совершенство. В отличие от некоторых, так сказать. Ладно, ладно, не обижайтесь, я же сказал. В природе нет злых. Значит, и шутить зло мы не можем. Вот в Индии, например, нас не хватают и не бьют палками, уважают. Потому что для индусов мы — символ мудрости. И не напрасно они так считают, я вам скажу. Они преклоняются даже перед коброй. А тетушка кобра, ох, какая ядовитая змея, это вам не гадюка. Все равно любят и уважают. Может, вам у них поучиться? А знаешь ли ты, древнейшую из всех найденных зоологами змей назвали Титанобоа. Это был огромный удав длиной около 14 метров. Если бы он встал на самый кончик хвоста, то оказался бы выше современного четырехэтажного дома. Весил этот гигант почти тонну. Размером питона совсем немного уступает анаконда. Крупнейшая из замеченных людьми представительниц этого вида имела в длину 11 метров 43 сантиметра. Видимо, это была весьма пожилая особа, ведь змеи растут всю жизнь, так что чем змея длиннее, тем она старше. Но это было давно. А сейчас самой большой змеей в мире считается занесенный в книгу рекордов Гиннесса питон со странным для бесшерстной рептилии инем пушистик, живущий в зоопарке Огайо. Ему 18 лет, он весит 136 килограммов, а его длина — 7 метров и 31 сантиметр. Это сколько же, интересно, получилось бы в попугаях. Между прочим, ядовитые змеи вовсе не мечтают о том, как бы им кого-нибудь укусить. Наоборот, кусаются они весьма неохотно, им жалко попусту тратить яд, когда еще новую порцию накопишь. Поэтому сначала они пробуют договориться по-хорошему, например, пугают врага шипением и другими страшными звуками. Королевская кобра иногда угрожающе лает, а неядовитый голубой полос с Борнео воет почти как волк. А кусаться змея начинает, только если никакие хитрости не помогли, или если кто-нибудь вздумает угрожать кладке ее яиц. Ничего удивительного, будущих детей надо защищать. К счастью, от нас с тобой она живет очень далеко, плавает в водах Юго-Восточной Азии и Северной Австралии. И, тоже к счастью, характер у нее вполне мирный, кусаться ей обычно просто неохота. Например, безобидная королевская змея так ловко покрасилась в цвета ядовитого кораллового аспида, что их теперь и не различишь. Есть у змей в запасе и другие фокусы. Ошейниковые змеи, например, в случае опасности притворяются мертвыми, лежат пузом вверх и не шевелятся. На такой же фокус способна и плюющаяся кобра валяется на спине, широко открывает рот, да еще и очень противный запах издает. Но это еще не самое удивительное из хвостов, бывают куда затейливее. Таким обзавелась иранская ложнорогатая гадюка. У нее на хвосте как бы сидит самый настоящий паук, нарисованный, конечно. Змея хвостом крутит. Паук шевелится, беспечная птичка его видит, собирается склевать, и тут-то гадюка рот раскроет и хватит. Видишь, сколько всего умеют змеи, какие они талантливые. А ведь они еще и очень красивые, не бойся, приглядись к ним. Да, наши. Северные змеи обычно одеты довольно скромно. Они серые, черные, коричневые. А вот их сестры из тропиков наряжаются ярко и разнообразно. Кажется, такую пеструю особу издалека видно, но среди красок тропического леса как раз яркая расцветка и служит самой лучшей маскировкой. Но иногда особо яркий окрас нужен не для маскировки, а как к предупреждению, чтобы все издалека видели, как же эта змея ядовита. Вот и наряжаются некоторые аспиды и примкнувшая к ним не ядовитая, но очень хитрая королевская змея в полосатые черно-желто-красные наряды. Такую красоту трудно не заметить даже в цветущих джунглях. Люди всегда боялись змей и не хотели жить с ними рядом. Вот однажды жители некой деревни решили раз и навсегда избавиться от всех обитавших по соседству ужей и гадюк. Ну, избавились. И что получили? Окончательно распоясавшихся мышей. Раньше-то мышей змеи гоняли, а теперь кто будет? Одни кошки не справились, и наглые мыши слопали весь урожай. Глупо получилось, не так ли? В некоторых районах Индии местные жители уверены, если после захода солнца произнести слово «змея», то змея придет и всех перекусает. Поэтому по ночам они называют змей веревками, вьюнами или той длинной штукой. Интересно, а как они выкручиваются, если им и правда надо поговорить, например, о настоящих веревках? А еще этих опасных и непонятных змей люди почитали и даже вовсю им поклонялись. Так, индусы боготворят королевскую кобру, особенно семиголовую, защищающую бога Вишну. Ну и что с того, что семиголовых змей не бывает? Даже если в храм заползет обычная кобра с одной головой, индусы все равно страшно радуются и считают это прекрасным предзнаменованием. Змей почитали и в Африке, и в Америке, и в Азии, и в Европе, словом, везде, где они водились, к ним относились с большим уважением. И приписывали им сверхъестественные способности. Американские индейцы думали, что змея приносит дождь и вызывает гром и молнию. Зато некоторые немцы были уверены, если змея поселилась в их доме, это к богатству и удаче. Впрочем, те же древние греки, только более образованные, знали, что змеиный яд вполне может быть еще и лекарством, поэтому нарисовали одну змею на посохе другого своего бога, врача Асклепия, которого мы называем Эскулапом. С тех самых пор змея, обвившая чашу, стала эмблемой всех, даже современных аптек. Если перестать при виде змеи дрожать от страха или придумывать всякие глупости, с ней вполне можно подружиться. Греки и римляне уже давным-давно придумали приручать неядовитых эскулаповых змей, и те жили с ними под одной крышей и исправно ловили мышей. Вот и в Эстонии на каждом хуторе непременно есть свой уж. Считается, что он отгоняет от дома гадюк. А на нашем севере считалось, что змеиная слюна дарит человеку способность слышать, как растет трава, и понимать язык животных. Но это как же крепко надо со змеей подружиться, чтобы она согласилась делиться своей слюной. Но это не потому, что они глупые, просто они другие, на собак не похожие, им выполнять команды неинтересно. А самыми умными змеями жители Индии считают кобр. Индийцы утверждают, что кобра никогда не укусит своего хозяина. И именно кобры чаще всего танцуют под дудочку факира. Да только на самом деле им совершенно неинтересна музыка, в отличие от покачиваний. Наблюдая, кобра повторяет все движения, чтобы не упустить человека из виду. А со стороны кажется, что факир своей музыкой змею совершенно загипнотизировал. Они мирные, быстро привыкают к хозяину и многое ему позволяют. Именно с ними чаще всего выступают в разных шоу. А вот их родственники, питоны темный тигровый, самый большой в мире сетчатый, наоборот, очень сварливы и любят кусаться. С такими подружиться у тебя точно не получится. Что почитать и посмотреть? Хочешь узнать еще больше о таинственных и удивительных змеях? Ты можешь почитать о них книги или посмотреть фильмы. Почитать. 1. Павел Бажов. «Голубая змейка». 2. Юрий Линский. «За ядовитыми змеями». 3. Ридьярд Киплинг. «Рикки-тикки-тави». «Маугли». 4. Григорий Остер. «Бабушка удава». 5. Андрей Платонов. «Волшебное кольцо». 6. Юрий Сотник. «Гадюк». 7. Джонатан Шейхмиллер. «Змей». Посмотреть. 1. 38 попугаев. Сериал. 2. Кунг-фу-пан. 3. Маугли. 4. Подземный переход. Пряник. 6. Рикки-тикки-тави. 7. Скорая помощь. 8. Змеи. Би-би-си. Я козел. Позвольте представиться. Я козел. Существо гордое, независимое и весьма сообразительное. А все почему? Потому что я и все мои многочисленные родственники произошли от суровых горных козлов. А в горах жизнь непростая, выживают только самые умные, ловкие и, конечно, гордые. Чтобы не путаться, давным-давно все козлы и козы разделились на три больших рода — козерогов, туров и, собственно, козлов. К последним, должен заметить, относится обычная домашняя коза. Все мы очень разные, даже по размерам и весу. Есть здоровяки ростом в холке больше метра и весом до 160 килограммов, примерно 2 средних человеческих папы в одном козле. А есть мелкие домашние козочки, которые за всю свою жизнь не могут набрать больше 15 килограммов. В общем, разобраться с моими многочисленными родственниками непросто. Главное, не путайте нас с баранами. Обидно. Дикие, но обаятельные. Моих скромных домашних сородичей знают все, да и видели их очень многие. А вот диких повстречать не так-то просто. Ну, разве что в зоопарке. Не любят они фамильярности и чужаков к себе близко не подпускают. Давайте заглянем в наш семейный альбом. Двоюродный дядя, сибирский горный козел, самый мощный из наших горных родственников с чудесными метровыми рогами и суровым нравом, альпийский племянник ибекс, непревзойденный скалолаз и альпинист. Винторогий козел. Тоже какая-то родня. Тибетский красавец с роскошной бородищей и удивительными рогами. 1,5 метра. Между прочим, серьезное вооружение. Где живем? Мои домашние родственники распространились практически по всей земле. Разве что в Антарктиде пока еще козлов не встречали. А вообще мы любим горы и свежий воздух. Мы очень неприхотливы и живем иногда в таких местах, где других животных просто не найти. Часто нас можно встретить в высоченных горах на высоте 5000 метров, там, где вообще не ступала нога человека. А одного нашего родственника, сибирского горного козла, заметили на вершине горы 6700 метров. Туда не каждый профессиональный альпинист доберется. А мы там живем. И отлично переносим жару и холод. И засухи нам нипочем, мы всегда отыщем себе что-нибудь пожевать там, где другие будут страдать и мучиться от голода. А вот равнины и открытые пространства нам не нравятся, мы не переносим сырой влажный климат. Особенно такой, который случается на человеческих курортах у моря. Как живем? Вся наша жизнь — это постоянное путешествие вверх-вниз туда-сюда. Летом забираемся повыше в горы, зимой спускаемся, чтобы не увязнуть в глубоком снегу. И это все из-за еды. Не так-то просто добыть ее в горах, а вокруг одни опасности. Иногда днем приходится прятаться в недоступных местах и только ночью выходить на пастбище. Да еще и специального сторожевого козла выставлять. Умные мы и очень осторожные. Из-за такого беспокойного образа жизни мы не собираемся в большие стада. А особенно неуживчивые козлы вообще предпочитают гордо пастись в одиночку. А живем мы по звериным меркам довольно долго. Дикие сородичи. По 12-15 лет. Домашние. По 9-10. Однако иногда можно встретить и 20-летних старцев. Главное украшение. Ну, конечно же, я говорю о рогах. Это красота и сила. Изогнутые, прямые, ребристые, гладкие. И даже винтовые, как штопор. А какие большие? Иногда даже длиннее 1,5 метров. И, кстати, внутри наши рога пустые, потому ученые и называют нас полорогими. Вот вы спрашиваете, зачем мне рога? Ну, во-первых, это красиво. Но не только. Это же грозное оружие самообороны. А еще важное средство выяснения отношений. Поединки у нас проходят по строгим джентльменским правилам. Начиная сражение, дуэлянты становятся друг напротив друга, встают на дыбы и сшибаются рогами. Грохот стоит такой, что его можно услышать за километр. Между прочим, мы никогда не бодаемся лбами, как это делают какие-то бараны, не наносим вред незащищенным частям тела и не преследуем убегающих. Ну что скажешь, сильные и благородные существа. Бархатистые, шелковистые. Жизнь на границе вечных льдов заставляет основательно утепляться. Вот и пришлось обзавестись серьезной шубой, и не простой, а двухслойной, с густым теплым подшерстком. Моделей шуб множество, есть даже с роскошными гривами-воротниками, как у львов. И цвета разные имеются — черные, белоснежные, серые, бурые и даже красно-рыжие. Почти всегда в комплекте с шубой идет борода, причем носят ее не только козлы, но и козочки. Однако стоит отметить, что дамская борода все-таки несколько короче. Нарядами своими мы охотно делимся, и люди очень ценят козью шерсть и козий пух. Знаменитые кашемировые ангорские ткани, оренбургские пуховые платки — это все наше козье. Еще не знаешь, что это такое? Спроси у мамы или у бабушки. Альпинистское снаряжение. У людей для скалолазания есть руки и куча всяких приспособлений, а у нас одни только ноги. Но ноги не обычные, а самые лучшие. Крепкие, стройные и очень прыгучие. А еще у нас особенные копыта. Они раздвоены, в центре мягкие, а по краям очень жесткие и твердые. Именно поэтому мы никогда не скользим на камнях, а словно прилипаем к ним и можем удерживаться даже на крошечных уступах. Между прочим, наши копыта растут всю жизнь, так же, как и твои ногти. У диких козлов они стачиваются о камни от постоянного скалолазания. А вот с домашними все гораздо сложнее, нет у них гор в хлеву. И потому добрый хозяин должен следить за педикюром своих коз, вовремя чистить и подрезать копыта. А иначе они вырастут здоровенными и будут мешать ходить. Не идут козам каблуки. Посмотри в глаза. Мы очень чувствительны. То есть у нас великолепно развиты все органы чувств. Они — наша система безопасности. А что поделать, если кругом враги? Вы смотрели когда-нибудь в глаза козе? У нас горизонтальные прямоугольные зрачки. Именно такой зрачок и особое положение глаз позволяет даже самой беспечной козе заметить хищника, подкрадывающегося сзади. И все это, заметьте, не поворачивая головы. Как настоящие гурманы, мы отлично различаем вкусы. К слову сказать, даже у самого заурядного козла вкусовых бугорков почти в 2 раза больше, чем у человека. Вам с вашими недоразвитыми чувствами не удастся представить себе вкус сочной свежей травы. И вообще у нас есть такие чувства, для которых в человеческом языке даже слова специального нет. Вот, например, мы отлично чувствуем любые изменения погоды. Это людям нужен барометр, а у нас в голове целый метеоцентр. А теперь о главном. Умище. Все козы отличаются исключительным умом, сообразительностью и хитростью. Особенно ярко эти выдающиеся качества проявляются в поиске еды. Сложно найти такое место, где удастся надежно спрятать от нас всякие вкусности. При необходимости мы откроем засовы, оторвем доски от забора, заберемся по лестнице, найдем дорогу к еде через окно. Многие думают, что мы очень упрямые существа. Не буду скрывать, так оно и есть. Но это совсем не от глупости, а от врожденного чувства собственного достоинства и свободолюбия. И переупрямить нас невозможно. Чем строже и грубее с нами обходятся, тем упрямее мы становимся. И вообще, после шкикоза — самое самостоятельное домашнее животное. Кстати, В козьем стаде вожаком становится не самый сильный и крупный козел, а самый умный и находчивый. Людям бы у нас поучиться. Стремительные и внезапные. Все прекрасно знают, что мы непревзойденные скалолазы. Нам ничего не стоит перепрыгнуть 8-метровую пропасть и точно попасть на крошечный уступ. Страшно. Это вам не на стадионе в песочницу скакать. А еще мы можем с места прыгнуть выше своего роста. Попробуй повторить или попроси своего папу, и вы оба поймете, что это очень непросто. А уж на дерево залезть для нас не составляет вообще никакого труда. Мои африканские родственники из Марокко даже пасутся на деревьях. Но это не от желания покрасоваться. Просто в тех местах на земле трава почти не растет. Кроме того, мы отлично бегаем. На короткой дистанции можем разогнаться до 45 км в час. Это быстрее человеческих чемпионов на стометровке. Кушать подано. Вообще в еде мы очень неприхотливы. Суровая жизнь в горах заставит есть даже сухие листья, ветки, кору с деревьев, мхи или лишайники. Но если появляется выбор, то уж тут мы становимся гурманами и лакомками. Любим свежие побеги и ароматные травы, полынь и пижму. Но самое вкусное — овощи и фрукты с хозяйского огорода, особенно если пробраться туда тихо и незаметно. Вот только остатками со своего стола кормить нас не стоит, мы очень брезгливы и чистоплотны, не будем есть то, что ели до нас. Кстати, берегите и прячьте от нас свои полотенца, коврики и скатерти. Мы пробуем пожевать все, что даже отдаленно может напомнить траву. А вдруг это вкусно? Не понравится — выплюнем. Гурманы-экспериментаторы. А еще мы очень любим соль. И ради нее готовы идти многие километры или забираться на немыслимые кручи. Вот такие мы сладкоежки, то есть солеешки. Козлятушки. Все помнят сказку про волка, козу и семерых козлят. Ошиблись сказочники. У мамы козы появляется всего по одному, двум козленка. Редко, когда домашняя коза может родить четверню. Но уж никак не семерых. Кстати, обычно, когда коза приносит козлят, про нее говорят «окатилась». «Окозлилась». Такое даже неприятно произносить. Козлята рождаются у нас очень самостоятельными и ловкими. Уже через несколько часов после появления на свет они могут бегать за мамой. Но поначалу коза прячет детишек от чужих глаз и кормит их в укромном месте своим вкусным и питательным молоком. Уже через месяц козлята вовсю прыгают, скачут и безобразничают. А к 1,5-2 годам дикие козлята становятся вполне солидными козлами и козами. Вот так быстро заканчивается у нас детство. Враги. Враги, кругом враги. Кто только не пытается напасть на нас, диких козлов, волки и рыси, росомахи и снежные барсы, медведи и пумы, леопарды и гиены. И даже львы. А для маленьких козлят опасны и летающие хищники, орлы и беркуты. Но нас попробуй еще поймай. Как вы знаете, мы очень умны и осторожны. Да и на горные кручи не каждый хищник заберется. Вот поэтому наши враги и стараются коварно нападать на нас из засады. Ну а на самый крайний случай у нас есть боевые рога. Рассерженный козел может оказаться очень опасным противником. Однако должен сказать, что самыми опасными существами для нас остаются человек-охотник и человек-браконьер. Милые и полезные. Козел, друг человека. Мы живем рядом с вами уже больше 9000 лет. Приручили нас позже собак, но все же раньше, чем кошек и лошадей. Козье молоко настолько полезно, что врачи иногда выписывают его вместо лекарств. А еще оно обычно не вызывает аллергии и по своему составу ближе всего к человеческому. Из козьего молока делают масло, сыр, творог и даже мороженое и йогурты. Среди козьего племени выделились специалисты — молочные козы. Каждый день они дают по 2-3 литра молока, а рекордсменки могут и целое ведро выдать. Кроме молока, мы щедро делимся с людьми шерстью и особо ценным козьим пухом. И тут есть свои лохматые чемпионы, с особо волосатых можно получить 7 килограммов шерсти и 500 граммов драгоценного пуха. А еще козлов можно использовать как гужевой транспорт. Обученный козел может тащить тележку с грузом 500 килограммов. Не слышали? Ну и ладно. Нам это тоже не очень нравится. Что почитать и посмотреть? Про коз, козлов и козлят написано очень много книжек, и детских, и взрослых. Да и мультфильмов немало. Хочешь узнать о козликах побольше? Почитать. 1. Вячеслав Бондаренко. «Коза Дереза». 2. Татьяна Маврина. «Как у бабушки козел». 3. Альф Прёйсин. «Про козленка, который умел считать до 10». 4. Михаил Стельмах. «Прилежные козлята». 5. Владимир Степанов. «Коза-обманщица». 6. Алексей Толстой. «Волк и козлята». 7. Константин Ушинский. «Два козлика». 8. Алексей Шевченко. «Сказки козы Люськи». Посмотреть. Фильмы. «Один». «Мама». 2. «Огонь, вода и медные трубы». 3. «Дикая природа России». «Кавказ», National Geographic. 4. «Россия от края до края, Большой Кавказ». Мультфильмы. 1. «Бабушкин козлик». 2. «Веселая коза. Легенды старой Праги». 3. «Волк и семеро козлят». 4. «Волк и семеро козлят на новый лад». Дереза. 6. «Жил у бабушки козел». 7. «Козленок, который считал до 10». 8. «Непослушный козленок». 9. «Про барана и козла». 10. «Хочу бодаться». «Я слон. Давай дружить». «Привет, мой добрый друг. Я тот, при встрече с которым каждый из вас задирает голову вверх. Это потому, что я — самое крупное животное на суше. У меня самые большие уши, самые толстые ноги, самые большие зубы — бивни, самое длинное тело среди сухопутных млекопитающих. А еще я вешу больше других сухопутных животных, как все дети вместе в твоем детском саду. Мы — добродушные, но можем быть и очень грозными, и дружим с людьми многие тысячелетия. Ты уже знаешь, кто я. Молодец. Я слон. В нашем семействе слоновых два больших рода — африканский и азиатский. Я азиатский. В Африке живут мои троюродные братья — саванный и лесной. Они крупнее меня, уши у них больше, бивни намного длиннее. Еще у нас есть двоюродный брат с острова Борнео, он самый маленький из нас. Весит всего лишь как машина-джип, 2 тонны. Мы так и зовем его между собой Кроха, а ученые дали ему имя Борнейский слон. Приезжай в гости. Мы живем в Африке и Азии, там, где никогда не бывает холодно, где много деревьев и травы. Летом по лесистым склонам мы можем подняться довольно высоко в горы, на такую высоту, где лежат облака. Хотя, конечно, летнее солнце нам приятнее. Все наше слоновье семейство достаточно легко может передвигаться по болотистой местности. А пустыню мы не любим. Там нет для нас еды. Раньше, в прохладное время года, мы любили погулять по степям, но теперь это возможно только в заповедниках, потому что человек превращает степь в поля с посевами. И для нас остается все меньше места на земле. Но ты не волнуйся. Многие люди заботятся о нас, охраняют от браконьеров, не трогают наши любимые тропические леса Азии и саванны Африки. И это у них получается. Мы толстокожие. Если бы слонов можно было обнимать, то люди сразу чувствовали бы мою толстую морщинистую кожу. Да, слоны. Толстокожие животные. В самом прямом смысле этого слова. Но при этом наша кожа очень чувствительна. Мы чувствуем каждую муху, поэтому постоянно обмахиваемся и обливаемся грязью. Засохшая грязевая корочка служит хорошей защитой от насекомых. Еще мы с трудом переносим сильную жару. Наша кожа не умеет потеть. И чтобы охладиться, мы постоянно обмахиваемся ушами, купаемся в воде и принимаем грязевые ванны. А вот хитрый вопрос, какого цвета слон? Наверное, ты сразу же, не задумываясь, ответишь. Серый. Да, но не только. Мы и темно-серые, и коричневатые, и бурые. Иногда даже встречаются бледные коричневато-розовые слоны-альбиносы. В некоторых странах за такой уникальный цвет их берут на государственную службу. Грациозная походка. Неповоротливый, как слон в посудной лавке. Часто говорят о грузном и неловком человеке. А ведь слоны тут ни при чем. Ты не поверишь, но мы ходим на цыпочках, можем стоять на шаре и почувствовать стопами на земле даже полгорошины. Так что называть слона неуклюжим совершенно несправедливо. Вообще наши ноги, не побоюсь этого слова, чудо природы. Большую часть своей жизни слоны преодолевают огромные расстояния, и наши ноги прекрасно подходят к такому образу жизни. Мы единственные животные на Земле с четырьмя коленками, что помогает нам одинаково хорошо владеть каждой ногой. А знаешь, что у нас с тобой общего? Первое. Ты и мы — единственные на Земле млекопитающие, которых можно научить стоять на голове. Второе. След слона также индивидуален, как отпечатки пальцев у человека. Третье. И у тебя, и у меня есть подбородок, хотя и по-разному устроенный. А больше его нет ни у кого из млекопитающих. Удивительно, как мы похожи. Хобот и бивни. Бивни и хобот — это два чудодейственных инструмента для выживания слонов. Бивнями мы защищаемся от хищников и используем их в период засухи, чтобы вскопать землю в поисках воды, срываем кору с деревьев и копаем землю в поисках соли. А наш хобот — это суперинструмент. Наверняка и тебе хочется чего-то подобного. Хобот — это сросшийся нос и верхняя губа, а на конце его есть ноздри для дыхания и обоняния. Хобот служит органом хватания, позволяя подбирать мелкие предметы с земли и срывать плоды с высоко расположенных веток. При питье мы набираем воду в хобот, а затем выливаем в рот. Хобот достаточно чувствителен, чтобы сорвать травинку, поднять с земли спичку, мелкую монету или рисовое зерно. Сила хобота колоссальна. Я могу поднять им бревно до тонны весом и нести его сквозь джунгли. Видим и слышим. А знаешь, почему уши у африканского слона больше, чем у меня? Это не потому, что их семья в Африке, больше надо услышать каждого, а потому что там очень-очень жарко, а через уши мы охлаждаемся. Мое ухо больше твоего одеяла. Представляешь, какого размера ухо моего брата? Конечно, такими ушами мы прекрасно слышим, даже различаем мелодии. Петь пока не научились, но разговариваем между собой прекрасно, в нашем запасе более сотни звуков. Мы трубим, ревем, визжим, ракочем, в общем, просто болтаем между собой. А еще мы можем общаться друг с другом через вибрацию земли. Топчась на месте и сотрясая землю ногами, слон способен послать через почву сообщение на расстояние 32 километра. У нас острое обоняние, слух и осязание, вот только зрение слабое. Самые умные. И без лишнего хвастовства заявляю, слоны — одни из самых умных животных на Земле. Мы помним все и всех. Некоторые слоны умеют рисовать, а есть и такие, которые умеют разговаривать. Мы испытываем радость и печаль, переживаем и смеемся, скучаем, хитрим и всегда-всегда помогаем сородичам. Мы не забываем человеческую доброту, но и обиды не прощаем. Слоны никогда не бросают друг друга в беде. Такой у нас закон. Один за всех и все за одного. Если кто-то из наших попал в яму или ловушку, мы всегда протянем ему свои хоботы, пытаясь помочь. Мы ни за что не оставим малыша, который потерял маму. Ходим, а не бегаем. Прыгать и долго бегать мы не можем, потому что слишком тяжелые. Да и лазить нам незачем. Если, например, ветки дерева располагаются слишком высоко и пищи вокруг мало, то мы просто повалим это дерево. Зато умеем ходить так быстро, как бегают лучшие спортсмены среди людей. А вот что вся моя родня обожает — это купаться-плескаться, да и просто плавать в воде. Мы очень хорошо плаваем. Нас не страшат ни реки, ни волны океана. Мы можем передвигаться по дну водоема, выставив над водой только хобот. Во время плавания он выполняет роль трубки для дыхания. Хорошо поесть. Мы едим листья, кору деревьев, фрукты и плоды, а также траву. Едим мы много и все время, даже спать мало получается. За день я могу съесть 300 килограммов растений и выпить почти бочку воды. Больше всего я, как и многие дети, люблю сладкое. Очень люблю полезное сладкое — яблоки, бананы, морковку. Но не смогу отказаться от вредного сладкого. Конфеты, печенья — в зоопарках слонов часто этим подкармливают посетители. Очень тебя прошу, не делай так никогда, я потом долго болею. Вся наша жизнь проходит в поисках еды, мы занимаемся этим от 15 до 20 часов в сутки. На сон остается всего ничего. Поэтому спим мы стоя, собравшись вместе в плотную группу. Сильные ноги хорошо поддерживают нас. Только детеныши ложатся на бок на землю. Африканский слон, когда спит, кладет тяжелые бивни на термитник или сук дерева, а в зоопарке упирает их в стену. Моя семья. А сейчас я расскажу тебе про мою семью. Я живу с мамой и младшей сестренкой, ей 5 лет. Когда она родилась, то была такая смешная, вроде бы большая, аж 100 килограмм, но такая беспомощная и неуклюжая. Полгода сестренка спотыкалась о свой хобот и только сосала его, как некоторые дети сосут большой палец вместо соски. 2 года она пила только мамино молочко, а потом мы научили ее есть хоботом. Еще с нами в стаде живут бабушки, тети и все дети. Папа и дядя обитают недалеко от нас. Самое главное в нашей семье — мудрая и опытная бабушка. Она решает, когда нам кормиться, отдыхать или купаться. Обо мне и других детях заботятся все взрослые члены группы. Старшие следят за детенышами, помогают их кормить и ухаживают за ними. Когда мама зовет нас, то хлопает ушами, и мы тут же подбегаем к ней. Дети держатся за руку матери, а слонята ходят, держась хоботком за хвост мамы или тети. Кого мы опасаемся? Мы такие большие, что у нас нет врагов. Конечно, на малышей может напасть лев, леопард или крокодил, но стадо внимательно следит за детками. Самый распространенный миф о слонах, что мы якобы боимся мышей. Неправда. Ученые и так и эдак подсовывали нам мышей. И под ноги выпускали, и сверху на веревочке спускали, и в еду зарывали, мы на них не реагировали. Вот еще. Надо нам на всякую мелочь отвлекаться. А вот кого мы избегаем, это ос, пчел и муравьев. Потому что они могут напасть целым роем и больно жалиться. Наше благоразумие позволяет нам прожить долгую и счастливую жизнь в дикой природе до 60-70 лет, а в зоопарке до 80. А знаешь ли ты, они думают, что однажды очень волосатые мамонты облысели, вот и получились из них слоны. Знаешь, а ведь это совсем не так. Слоны и мамонты, и еще мастодонты жили в одно и то же время. Только мамонты с мастодонтами исчезли около 10 000 лет назад. На самом деле у слонов с мамонтами-мастодонтами и правда есть общий предок. Звали его Моритериум, а жил он страшно давно, около 55 миллионов лет назад. И что самое смешное, он был совсем маленьким, то есть не крошечным, а маленьким по сравнению со слоном. Моритериум был ростом с очень большую собаку, а походил он не то на свинью, не то на бегемотика. Есть, но очень странные. Вот, например, доманы, смешные зверьки ростом с кошку, больше всего смахивающие на морскую свинку, но с копытцами. Хотя они, как и слоны, тоже живут в Африке и еще на Аравийском полуострове. Подружиться им было бы сложно, ведь у этих двух зверей внешне нет ничего общего. А вот другие слоновьи кузены, они вообще на сушу не ногой. Этих странных родственничков зовут Дюгонь и Ламантин, а вместе они называются сиренами, как русалки. И похожи они вовсе не на слонов и даже не на русалок, а на тюленей, но только сирены, как и слон, травоядные. Правда ведь, в такое родство трудно поверить. Ну что поделаешь, родственников не выбирают. И эти друзья — люди. Вообще-то люди подружились со слонами очень давно, много тысяч лет назад. Слоны согласились людям помогать, позволили на себе ездить, тяжести всякие поднимали. Конечно, теперь у нас есть машины, которые гораздо сильнее слона. Но ведь всем этим машинам нужны дороги. А слону не нужны, он везде пройдет и любое бревно, куда надо, притащит. Бивни у слона растут всю жизнь. Вот и считай. По 18 сантиметров в год в течение 70 лет. Значит, у пожилого слона бивни должны бы дорастать до 6 метров. Но такого не бывает, ведь слон нередко свои длиннющие зубы ломает. Наткнется на камень, и нет кусочка бивня. Но слон не расстраивается, ведь сломанное вскоре отрастет заново. Представь себе, когда в такой семье рождается мальчик, ему вскоре дарят маленького слоненка. Вот счастливый. Мальчик и слоненок вместе растут и играют, вместе гуляют и купаются, ну а потом вместе работают, грузы переносят, туристов катают. И так всю жизнь, потому что люди и слоны живут одинаково долго. Вот это настоящая дружба навсегда. Красивые седла с балдахином на лбу, диадема с бахромой, У этих слонов-модников даже браслеты бывают. И еще их часто разрисовывают разными красками, делают на шкуре такие замечательные яркие узоры. Вообще-то слон и так очень красивый. А когда он такой нарядный, это просто чудо. Ведь у англичан, французов и многих других народов он называется словом «элефант», а у нас — слон. Как такое получилось? Представляешь, никто этого не знает. Говорят, что слон — это от слова «прислоняться». Потому что, как считали наши предки, слон спит, прислонившись к дереву или еще к чему-нибудь устойчивому. Итак, скажем по секрету, даже взрослые не знают ответа на этот вопрос. Потому что никто и никогда не видел, чтобы слон дрался с китом. Ведь кит, он в океане плавает, а слон по земле ходит. Где же они могут встретиться? И не просто встретиться, а еще и поссориться. Представляешь себе, вдруг синий кит, самый огромный из всех китов, решит показать слону язык. А у него один этот язык весит 3 тонны, как небольшой слон. Наверное, слону стало бы грустно. Как так, он ведь самый большой зверь на земле. А тут вдруг оказывается, что в морях живут существа намного больше его. Потому что слоны — животные добрые и миролюбивые. Хотя когда-то они даже служили в армии, таких слонов называли боевыми. Но и они драться не хотели, а просто пугали врагов, и те разбегались от них в разные стороны. Армия всадников на лошадях называлась конницей. А если люди ехали верхом на слонах? Слонница. Да как бы ни называлось, все равно. Как же хочется покататься на слоне, правда ведь? Хотя и капельку страшновато, сидеть-то придется вон как высоко. Нет, конечно. Умный слон сам поможет тебе залезть ему на спину. Знаешь как? Согнет переднюю ногу, чтобы на нее можно было встать, как на ступеньку. А потом поднимет ее повыше. И ты уже у него на спине. А еще некоторые слоны умеют аккуратно взять человека хоботом и просто посадить его себе на шею. Так даже еще интереснее. Слон дикий никому на себе кататься не разрешит. А приручают обычно слонов азиатских, их еще называют индийскими. Африканские становятся ручными гораздо реже. Но все слоны очень быстро учатся. Причем часто их даже ничему учить не надо, они сами всякие хитрости придумывают. Например, у них запросто получается отпирать замки своих клеток или загонов. Вот один слон в зоопарке как-то притворился, что плохо себя чувствует, и даже прилег, что вообще-то взрослые слоны почти никогда не делают. Люди, конечно, очень за больного испугались, побежали к нему, стали ему помогать. А тем временем остальные слоны тихо-тихо из клетки удрали. А когда все они ушли, слон, который изображал болезнь, резво вскочил на ноги и убежал следом за стадом. Слоны узнают себя в зеркале, а на это из зверей способны только дельфины и самые сообразительные из обезьян. А еще слоны умеют пользоваться инструментами. Тоже искусство для зверей редкое. Когда слону, чтобы отогнать насекомых, не хватает ушей, он берет хоботом ветку и пользуется ей как мухобойкой. И даже рисовать. Между прочим, среди слонов попадаются очень известные художники. Например, слониха Руби из одного американского зоопарка. Как-то люди заметили, что Руби все время что-то чертит палкой на земляном полу. И тогда ей дали кисти очень большие. Краски и огромные листы картона. И принялась писать картины. Рисовала она в стиле абстракции. Это когда нарисовано что-то красивое, но не очень понятно, что именно. А люди потом эти картины покупали и вешали их у себя дома. Живопись талантливой слонихи принесла зоопарку $500 000. А это очень, очень много денег. А самой Руби деньги не нужны, у нее и так все есть. Но что самое удивительное, помогают они не только друг другу, но и другим зверям. Так, когда слон видит провалившуюся в яму собаку, он старается ее оттуда вытащить. Остановится, подхватит перепуганную беднягу хоботом, поставит на землю и пойдет дальше, не дожидаясь благодарности. В Индии некоторые люди даже верят в Бога, у которого тело человека, а голова слона. Зовут его Ганеша. Он очень хороший и мудрый, и люди просят его о благополучии. У него один бивень, и он повсюду ездит на крысе. Вот чудеса. Представляешь, какого размера должна быть эта крыса? Белому слону в Азии работать не полагается. И ездить на таком могут только очень важные люди, короли и раджи. А вот в Таиланде на белого слона не мог забираться даже король. Мало того, такому прекрасному слону не надо было даже ходить, его повсюду возили на специальных красиво разукрашенных платформах. Еду такому королевскому слону подавали на огромных золотых блюдах, поили его из серебряной чаши, а в воду добавляли жасмин, чтоб лучше пахло. А какие у него были попоны, расшитые золотом, сверкающие драгоценными камнями, что почитать и посмотреть. Как же много книг написано о слонах. А сколько о них снято мультфильмов и фильмов. Мы постарались подобрать для тебя самое интересное. Почитать. Один. Анна Анисимова «Невидимый слон». 2. Сергей Боруздин «Рави и Шаши». 3. Берни Босс «Слоненок ищет брата». 4. Жан Брюнов «История Бабара маленького слоненка». 5. Борис Житков «Про слона». 6. Ирина Зартайская «Слон в музее». 7. Редьярд Киплинг «Почему у слона длинный хобот». 8. Иван Крылов «Слон и моська». 9. Владимир Лившиц «Слон и Зоя». 10. Давид Самойлов «Слоненок пошел учиться». 11. Якоб Стрит «Мимба Джимба и большие слоны». 12. Эдуард Успенский «Похищение белого слона». 13. Григорий Циферов «Жил на свете слоненок». 14. Вера Чаплина «Шанга». 15. Фатима Шарафиддин «Няня для слоненка». Посмотреть. Мультфильмы. 1. 38 попугаев сериал. 2. Была у слона мечта. Дамбо. 4. Девочка из... 5. Король-слон. 6. Подарок для слона. 7. Слон и муравей. 8. Слон по имени Бенджамин сериал. 9. Слоненок и письмо. 10. Слоненок пошел учиться. 11. Слоненок-турист. 12. Фильмы. 1. Слон и веревочка. 2. Боба и слон. 3. Солдат из... 4. И вот пришел Бумба. 5. ВВС. Индийские слоны. 6. ВВС. Лесные слоны. 7. Discovery. Королевство слонов Африки. 8. National Geographic. Хайнип. Секреты пустынных слонов. Я дельфин. Владимир Мирзоев, режиссер театра и кино. В его профессии приходится все время играть, поэтому в душе Владимир остается ребенком. Еще он пишет книги, но это, как говорит Владимир, хобби, чтобы отдыхать было не скучно. Владимир о дельфинах. Я всегда симпатизировал дельфинам. Наверное, с тех пор, как увлекся греческими мифами. Но, конечно, работая над книгой, я узнал о дельфине много нового, интересного, а некоторые факты меня поразили. Я даже придумал название для фильма или книги «Эльфийская кожа дельфина». Я жираф. Татьяна Веденеева, известная телеведущая и актриса, академик телевизионной и музыкальной академии, любимая тетя Таня, которая вместе с Хрюшей и Степашкой много лет рассказывала детям занимательные истории перед сном. Татьяна о жирафах. Эти удивительные животные самые высокие на планете, и у них самое большое сердце. Они не вписываются ни в какие стандарты и обладают невероятными физиологическими, а может, и духовными. Качествами, которых, казалось бы, не должно быть. Они не по-земному уникальны и прекрасны. Я их люблю. Я змея. Андрей Макаревич, известный музыкант, певец, поэт-композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер и единственный бессменный участник рок-группы «Машина времени». Заслуженный артист РСФСР в 1991, народный артист Российской Федерации в 1999. С детства мечтал стать водолазом или герпетологом-специалистом по изучению змей. Андрей о змеях. Я очень люблю животных. Всех на свете. Змеи у меня часто жили в доме, они необыкновенно красивые. Хочу, чтобы вы тоже увидели это и полюбили их. Я козел. Борис Кузнецов успел попробовать себя в качестве преподавателя в школах и вузах, был настоящим историком и редактором, писал научные и не очень статьи. Стал даже директором большого детского издательства «Росман». Издал сотни книг, а вот сам книжку для детей написал впервые. Очень уж ему козел понравился, обаятельный и независимый зверь. Борис о козлах. Когда мне предложили на выбор большой список зверей, я долго думал и колебался. Но глаз сразу зацепился за козла. Сначала жалко его стало. Ведь никто не захочет о нем писать. А потом начал собирать материал и увлекся. Удивительное существо, на первый взгляд такое знакомое и привычное, но в то же время загадочное и непредсказуемое. Вот такой знакомый незнакомец. А материала про козлов накопилось столько, что хоть садись и второй том пиши. «Я слон». Леонид Агутин, знаменитый поэт, композитор и певец, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат многих международных и российских музыкальных конкурсов. Леонид — автор около 20 музыкальных альбомов и нескольких взрослых книг. А еще он большой почитатель слонов, знает о них очень много и с радостью делится своими знаниями с маленькими читателями. Леонид о слонах. «Я люблю слонов. Они большие и добрые, а я люблю больших и добрых. Сам я небольшой и, боюсь, не такой добрый, как хотелось бы. Но я стремлюсь. У слонов нет врагов, оно и понятно. Но, может, не только благодаря их силе и габаритам, а еще и потому, что они сами никого не обижают, никого не едят. В общем, почитайте, дорогие мои. Это очень поучительно и интересно. Всем добра. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.